Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в Великий Вторник. В цикле «О православной архитектуре» беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о Великом Вторнике Страстной Седмицы.
В дни страстей Господа Иисуса Христа мы следуем по Его стопам. Именно об этих днях написаны большинство страниц Евангелия, те уникальные тексты, которые до нас дошли о днях земной жизни нашего Спасителя. В эти дни читается четверо Евангелия, то есть все Евангелие подряд на часах. Чтение Евангелия подряд является большой редкостью для нашего богослужения, очень хорошая возможность для тех, кто, может быть, уже давно не читал Евангелие, его в таком целом виде послушать. Войдя в храм за богослужением в какой-нибудь из этих дней, чаще всего можно увидеть и услышать священника, который стоит на середине храма и читает Евангелие. Образ этого священника, который читает Евангелие, должен напомнить нам Христа, проповедующего в храме. Такой зрительный образ. Действительно, Господь с утра до вечера в эти последние свои дни проповедовал в Иерусалимском храме. Великий Вторник отличается от прочих дней Страстной Седмицы тем, что Господь в этот день сказал несколько важнейших притч. И именно эти притчи являются основной литургической темой Великого Вторника. Это притчи, которые вошли в Евангелие от Матфея. Притча о десяти девах, о талантах и о страшном суде. В притче о десяти девах Господь уподобляет самого себя жениху церковному. Отсюда этот образ жениха, который идет от первых веков христианства, образ жениха и невесты, то есть Христа и Церкви. Жених – это сам Господь Иисус Христос, и Он приходит в свой чертог. Его встречают 10 дев, и эти 10 дев имеют светильники. Жених приходит в ночи. И они должны зажечь свои светильники, чтобы осветить себе и ему дорогу. 5 из них имеют масло в дополнение к своим светильникам, а 5 других оказываются без этого масла. И получается, что встретить его могут не все 10 дев, а только 5 из них. Они названы мудрыми девами. Мудрые девы взяли елея в сосудах своих, запаслись маслом, а 5 других... неразумные, юродивые девы. Они проявили беспечность, и в нужный момент они вынуждены были пойти покупать это масло, потому что иначе их светильники погасли бы. И в самый решающий момент они оказались в отсутствии, жених Господь пришел, вошел в брачный чертог, и затворились двери. Вот так и в жизни некоторые оказываются достойными, это мудрые, а некоторые неразумные, оказываются недостойными. Вроде бы они и ждут жениха, но не проявляют никаких усилий для того, чтобы оказаться мудрыми и достойными. Проявляют беспечность и не запасаются тем, что необходимо иметь для встречи своего жениха. Святые отцы еще таким образом толкуют эту притчу. Елей, масло, которых не хватило неразумным девам, это благодать Святаго Духа. Каждый христианин в результате своей жизни должен стяжать, получить, обрести благодать Святаго Духа. Как он будет ее получать? Он для этого должен молиться, прибегать к церковным таинствам, соблюдать заповеди, творить добрые дела. В результате он должен приобрести благодать Святаго Духа, которая и даст ему возможность войти в Божие Царство. Такой благодатью Святаго Духа оказывается приточный елей, которого не хватило неразумным девам. Не хватило благодати, и не смогли они войти в брачный чертог.
Это была первая притча, читаемая на Евангелии вторника Страстной Седмицы. Вторая притча Господа – притча о талантах. Илья Александрович, а какое она имеет значение?
В притче о талантах говорится о том, что хозяин дома, отправляясь в дальнее путешествие, оставил определенное количество денежных средств каждому из своих слуг. Талант – это мера серебра в древности. И каждый его слуга должен был употребить в дело то серебро, которое получил от своего господина. Он должен был каким-то образом его приумножить, пустить его в какое-то предприятие, чтобы это количество серебра увеличилось. И первый слуга абсолютно правильно понял волю своего господина. Он взял свои таланты, открыл какое-то дело и получил большую прибыль. Ему было дано 5 талантов, и еще 5 талантов он приобрел с помощью их. Второй слуга поступил аналогично первому. Он тоже пустил в оборот свои деньги и к своим 2 талантам приобрел еще 2. А третий ничего не сделал. Он скрыл серебро господина своего. И вот возвращается хозяин и говорит: «Покажите, слуги мои, что вы приобрели на те деньги, которые я верил вам». И вот первый слуга показывает свое приобретение. И господин хвалит его. «Хорошо, добрый и верный раб», — говорит он. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, в ниде в радость Господа твоего». И второй раб тоже приносит свое приобретение и получает похвалу от хозяина. «В малом был ты верен, над многим тебя поставлю». А третий приходит и говорит: «Я знал, господин, что ты человек жестокий, собираешь, где не рассыпал, и жнешь там, где не сеял. И вот я забоялся и скрыл, закопал то серебро, которое ты мне дал, и вот я тебе его возвращаю в целости и сохранности». И вот этот раб подвергается гневу, негодованию своего господина. Господин говорит: «Вот ты, раб, лукавый и ленивый, ты знал, что я человек жестокий, ты знал, что я собираю, где не рассыпал, ты знал, что я жну, где не сеял, и поэтому тебе следовало отдать мое серебро торгующим и получить прибыль. А раз ты этого не сделал, то я тебя подвергаю одной участи с неверными, горькой, злой, жестокой участи. Это означает, что мы должны трудиться, приумножать те таланты, которые даны нам Господом».
Илья Александрович, а почему Господь здесь таким суровым рисуется? Ведь мы знаем, что Господь милует, и милость Божия, она бесконечна, а здесь вот изображается в виде господина такого, который, как говорит раб, жнет, где не сеет, и собирает, где не расточал.
Ну, во-первых, надо сказать, что не нам судить от притчи Господа Иисуса Христа. Он сам и есть хозяин дома, сам и есть Бог и человек, Господь наш Иисус Христос. И поэтому ему-то виднее, каков Бог и как Он поступает. Во-вторых, надо сказать, что из истории Церкви и из священной истории нам хорошо известно, что Господь долготерпелив и многомилостив, но не вечно терпелив. Бывает и нередко в жизни людей, что они подвергаются очень жестокому гневу Божию. На людей насылаются огромные бедствия, люди терпят разорение, крах, потерю всего, что они имеют. Гнев Божий тоже существует в жизни людей, и его возможность ни в коем случае нельзя отвергать или забывать. Не только райские кущи существуют, но существуют еще и муки ада, и об этом нас тоже неоднократно предостерегает само Евангелие.
Третья литургическая тема вторника Страстной Седмицы посвящена притче Господа нашего о страшном суде.
Притча о страшном суде рисует одну из картин конца мира. Как Господь будет судить нас на страшном суде? Он будет обращать внимание на дела милосердия. Посещали ли мы больных, навещали ли заключенных, кормили ли голодных, одевали ли нагих и так далее. Вот на это будет смотреть Господь, и это послужит критерием нашего спасения или, наоборот, нашей вечной гибели. В одни Страстной Седмицы постоянно мы слышим песнопения, говорящие о втором пришествии Спасителя. Как раз в конце его первого пришествия на землю мы вспоминаем о том, что он придет во второй раз.
Илья Александрович, а как эти литургические темы, притча Господа о десяти девах, притча о талантах и притча о втором пришествии, о страстном суде, отражены в гимнографических текстах вторник Страстной Седмицы?
Кандак Великого Вторника иллюстрирует тему притчи о талантах. «Час душе конца помысливши и посечение смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующий и зовущий, да не пребудем вне чертога Христова». В этом кратком кандаке одновременно говорится о трех темах из Евангелия. Здесь вспоминается посечение бесплодной смоковницы, что было темой Великого Понедельника. И здесь мы наблюдаем связь между разными днями Страстной Седмицы. Во-вторых, здесь говорится о теме притчи о талантах. И в-третьих, здесь упоминается чертог Христов, что не может нам не напомнить об образах притчи о десяти девах. «Час душе конца помысливши». Кандак построен в форме обращения человека к своей душе. Он напоминает ей: «Душа, ты должна вспомнить о последнем своем часе». «И посечение смоковницы убоявшейся». Убойся той смоковницы, о которой мы вчера вспоминали, и ее горькой участи, того засушения, которой подверг ее Господь. «Данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная». В древности талант — это серебро. В нашей жизни талант может быть самым разным — большим умом, добротой или еще какими-то душевными качествами, какими-то способностями в жизни. Самыми разными талантами наделяет людей Господь. «Данный тебе талант трудолюбно делай», то есть возвращай его трудолюбиво, усердно, не ленись. «Бодрствующий и зовущий». Необходимо бодрствовать, чтобы угодить Господу и взывать к Нему. «Да не пребудем вне чертога Христова». Кто оказался вне чертога Христова? Те пять неразумных, юродивых дев, которые не запаслись елеем. Они тоже проявили леность, они проявили нерадение, безрассудство. Они оказались не готовы. «Да не пребудем вне чертога Христова». Тогда воистину будет плач и скрежет зубов, когда мы увидим двери закрытыми и уже никогда не будем иметь возможность войти в них. И еще одно песнопение на эту же тему. Стихира на хвалитях. «Скрывшего талант осуждения слышавши, о душе! Не скрывай словесе Божие, возвещай чудеса Его, да умножающе дарование внидеши в радость Господа твоего». «Скрывшего талант осуждения, слышавши о душе». Ты ведь, душа, слышала то осуждение, которому был подвергнут третий слуга, который не пустил в дело серебро господина своего. «Не скрывай словесе Божие, возвещай чудеса его». Мы не должны скрывать слово Божие, которое нам дано. Мы должны возвещать его людям. и также должны возвещать чудеса Божии. «Да умножающее дарование в нидеше в радость Господа твоего». Если мы будем умножать дарования, данные нам Господом, мы внидим в радость Господа, то есть внидим в Его божественное царство.
На утренний вторник Страстной Седмицы поется «Эксопостеларий» «В чертог твой вижу спасимый украшенный».
Этот текст поется 4 дня подряд. «Эксопостеларий», напомню. «Эксопостеларий» — это песнопение, которое поется после 9-й песни канона. Само слово «эксопостеларий» означает, что для пения этого текста певец высылался на середину храма. Говорится в нем о чертоге. Это образ притчи о 10 девах. «И одежды не имам, да вниду вонь». У меня нет одежды, чтобы войти в этот чертог. В древности был такой обычай. Когда гости входили в чертог знатного господина, будучи приглашены на пир, им выдавалась специальная светлая одежда, для того, чтобы он мог выглядеть на этом пиру достойно. Никто не мог войти на пир, не имея этой светлой, красивой одежды. Здесь говорится: «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, вижу божественный украшенный чертог, но не имею одежды, чтобы в него войти». Мы являемся приглашенными на этот брачный пир, приглашенными самим хозяином, но не можем туда войти и просим хозяина: «Просвети одеяние души моя, святодавче, и спаси меня». Мы просим его просветить одеяние. Но не то одеяние, которое люди на себя надевают, а одеяние души моя. Потому что, чтобы войти в чертог божественный, небесный, нужна не та одежда, которая надевается на наше тело, а нужно одеяние души, то есть различные добродетели. Господь называется светодавцем. Он один может просветить одеяние нашей души, сделать его светлым и добродетельным.
Еще одна особенность вторника Страстной Седмицы та, что на утренне этого дня читается особенно короткий канон. Это даже не 3 песниц, как было в Великий Понедельник и будет в Великую Среду, а это 2 песниц.
Большинство канонов в Триоде Постной, то есть в книге, содержащей службы Великого Поста, это 3 песницы, каноны, состоящие из 3 песней. Слово «3 песниц» вошло в само название книги. Триодь – это и есть 3 песницы. А вот в Великий Вторник читается еще более короткий канон, который состоит всего из 2 песней, единственный в богослужениях Триоде. 2 песницы, который состоит из 8-й и 9-й песни канона, и только.
Как мы уже говорили, на Страстной Седмице также отсутствует минея, то есть не совершается памяти рядовых святых.
Дни Страстной Седмицы настолько важны, настолько преисполнены всякого смысла и содержания, что, я думаю, уже видно из тех текстов, которые мы приводим, что полностью отменяется и актоих, и минея. Вся служба бывает только по одной постной триоде, которая содержит темы Дней Страстной Седмицы.
Великий в понедельник, Великий вторник и Великую среду Страстной Седмицы утром совершается литургия прежде освященных даров.
Да, это последние три литургии прежде освященных даров в этом году. В начале Страстной Седмицы литургия прежде освященных даров бывает каждый день, но совершается она на вечерне. То есть литургически это уже вечер. И в прежние времена литургия прежде освященных даров всегда должна была совершаться ближе к вечеру, а не с утра, как это происходит у нас. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Добрый день!
В прошлой беседе мы говорили о свободе в рамках канона. Сегодня хочется поговорить о том, что в XI веке, когда случилось разделение церквей на восточную православную и западную католическую, пути разошлись очень во многих вещах и, конечно, во всех видах искусства. На примере архитектуры, пожалуйста, расскажите об этом поподробнее нашим радиослушателям.
Я попытаюсь это сделать, хотя должен предупредить, что все, что я буду говорить, это не есть истина объективная, научно достоверная, это вот мое видение всего этого. Но надо сказать, что процесс разделения двух церквей, он же происходил довольно медленно. То есть, XI век – это некий такой, ну, как бы формальный рубеж. Началось немножечко раньше, и расхождение продолжалось несколько веков. В архитектуре это удивительным образом наблюдается. Я имел счастье два раза быть в Италии, посетил 16 городов, и на примере Италии я могу что сказать? Все города или фрагменты городов, которые мы наблюдаем, построены до там, X-XI века, они удивительно русские. Допустим, есть такой город Перуджа в Италии, совершенно потрясающий город. На улице этого города я увидел, стоит храмик небольшой, совершенно православный псковский храмик, созвонечко, одноглавый. У меня прямо сердце замерло, о, какая радость. Подхожу, табличка, 9 век.
Как же все было едино по духу и по форме, и по содержанию, да, до разделения.
Абсолютно. Ну, естественно, зашел. В интерьере, конечно, уже ничего православного нет, то есть открытый алтарь. Вместо свечек горят маленькие лампочки, это сейчас у католиков принято, они опускают монетки, зажигается лампочка, в зависимости от достоинства монетки на столько-то минут. Но вот внешне стоит русский православный храм. И это многожды я видел. И не случайно, кстати, из этого города к нам приехал Аристотель Фиорванти, который в XVI веке построил Успенский собор Московского Кремля. Мне стало понятно, почему оттуда итальянец, потому что он этим духом был напитан.
Почему мог получиться такой результат у инородца?
Во-первых, потому что он оттуда, а во-вторых, он изучал нашу псковскую и новгородскую архитектуру. То есть, он, прежде чем приступить к постройке, изучал русские сооружения, более ранние. Надо сказать, что самый удивительный памятник церковной архитектуры – это собор Сан-Марко в Венеции. Я знал об этом соборе, но когда я туда попал, я был потрясен. пространство, вынутое из этой массы материала, вот оно там воочию.
Это какой век?
Это 9 век. Древняя базилика, а фасады построены позже, они хуже гораздо. Но интерьеры – это нечто, даже дело не в смальте в золотой, хотя великолепные эти мозаики, а вот в этом пространстве. Вот эта категория пространства, православного пространства, русского, если хотите, так радостно было это видеть. И потом это постепенно уходит. Когда ходишь по разным памятникам, 11 век, 12, попадаешь в готические сооружения. Готика – это совершенно особая ветка в архитектуре. Если ранняя готика, как Нотр-Дам-де-Пари в Париже, который все знают, еще сохраняет некие черты архитектуры, которая как бы не боится массы материала, романики, то потом это все уходит. Я эту позднюю готику вообще не люблю, это мое субъективное ощущение. Я считаю, что это некий тупик. Вообще готика, она зиждется на инженерном изобретении, когда все конструкции, главные несущие, они выводятся за стены наружу. И вы не видите, как усилие распора, веса передается на землю. Это все за стеной находится. И стена становится как бы не несущей, там остаются только ребра. Эти ребра заполняются или цветным стеклом, или какими-то тонкими материалами, и архитектура дематериализуется. То есть архитекторы начинают бороться с весом, они его побеждают. Все делается таким нематериальным, легким, воздушным.
Но цель-то ведь и была. Человек устремлен к Богу, и все это облегчается.
Это так, да. Но здесь явный перебор произошел в этой борьбе с весом материала. Я в этом убедился, когда я своими глазами увидел Миланский собор. Я был поражен, насколько это некрасиво. Это мелко, немасштабно, напыщенно. На площади стоит такой торт со сбитыми сливками. Такая была ветка в архитектуре, готика, она потом затихла. И вот наступает Ренессанс. 15 век, Италия, который нам преподавали как взлет вообще искусства. Что вот Средневековье – это нечто темное, мрачное.
Подавляющая личность,
да,
человека.
Подавляющая личность. Вот это уже, на мой взгляд, просто падение. Эпоха возрождения. Что возрождается? Возрождается язычество. Во всех видах искусства. Исчезает икона. Если мы берем живопись Италии 12-13 века, это еще есть изображение Богородицы с младенцем. А что в Ренессансе? Это Мадонна с младенцем. Это портреты. Икона исчезла. В архитектуре что происходит? То, о чем мы говорили на предыдущих беседах, когда как бы интерьер – ведущая роль, и он главный. Ведущий становится внешний облик сооружения. И это совершенно четко видно. Есть такой вот собор знаменитый Санта-Мария-дель-Фьоре в Флоренции. Потрясающий красоты купол для города. Купол, который построил Брунеллески в 15 веке. Великолепный снаружи, совершенное произведение архитектуры. А в интерьере весьма так себе. Для меня как бы это символично.
Внешность становится важнее внутреннего наполнения.
Да, это наглядно. В живописи то же самое. 14 век – это Джотто. Причем это ведь уже католическая традиция, но она питается истоками православия. Видите, прошло уже 4 века, а инерция еще сохраняется. И вот капелла Скарвени в Падуе, расписанная Джотто, это потрясающий памятник подлинной стеновой живописи. Правильное отношение к архитектуре со стороны живописца. Он понимает сущность архитектуры, он не разрушает стену. Он из интерьера делает произведение искусства, целостное совершенно. Проходит 100 лет, и Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу в Ватикане. Когда я туда вошел, это было разочарование абсолютное. Эти мясистые тела свешиваются с потолка, это все разрушает форму. Это настолько нелепо просто. Прошло 100 лет, это итог. И в архитектуре то же самое происходит. Возникают какие-то странные вещи. Апофеозом является собор Святого Петра в Риме, символ католического Рима. Его тоже проектировал и начинал строить Микеланджело, он возвел купол, главный элемент этого. А достраивал не он, такой Карло Модерно, архитектор. Он вообще его изуродовал, он его там удлинил, сделал другой фасад. Это все довольно нелепо. Сооружение поражает просто размером и больше ничем. Это гигантское сооружение. Оно совершенно немасштабное к человеку. Туда входишь и недоумеваешь. Сравниваешь с Сан-Марко, вещи несопоставимые.
То есть исчезает принцип целостности и простоты.
Да. И потом это ощущение духовности. Это надо почувствовать просто душой. Причем это 16 век уже. А если вернуться в Россию, в это время на Руси начинается строительство монастырей, которые переводятся в камень. Потому что до 16 века это, как правило, деревянные монастыри. Только начинается история каменного зодчества, хотя первое сооружение мы знаем 12 век и даже 11 век, но вот такое массовое, что ли, строительство, оно только начинается.
У нас рассвет.
Да, там это уже, можно сказать, закат, а мы, переняв эту эстафету, только-только входим в эту пору. В отличие от Европы, где города строились, развивались в течение многих столетий, и мы можем эту историю видеть наглядно, рядом стоят сооружения 8 века, 12, 14 и 16, то Русь-то этого лишена. Судить, допустим, о Москве, какая была Москва даже в 18 веке, можно с большим трудом. Она же была деревянная. Она неоднократно горела, разрушалась. Оставались отдельные памятники. Возможно, было судить только по каким-то реконструкциям.
По гравюрам.
Ну да, по гравюрам. А вот монастыри, монастыри – это духовные столпы России. И вот 15 век, Европа – это Ренессанс, и вот на пороге уже барокко. А что в это время в России? А в России 15 век. Это вот мой любимый храм – это Георгиевский собор Юрия Польского. Абсолютно потрясающее сооружение находится между городом Александровым и Ивановым. Я этот храм знал по иллюстрациям, по чертежам, по фотографиям, но я не ожидал. Это такое же потрясение, как Римский пантеон, как Сан-Марко в Венеции. Стоит кубарь, неуклюжий, в нем никакого изящества. Он весь покрыт резьбой мелкой, плоской, большая, мощная голова. Абсолютное потрясение. Объяснить это я не могу. Как сказал один из апостолов, приди и вижте. И вот в это время на Руси это. И впереди еще 16-й, 17-й век, и 18-й все. Русская штура кончается. Петр прорубает окно. Если на Западе это происходило постепенно, медленно, то у нас как всегда революционно. Но это уже как бы отдельный разговор. И, может быть, просто мы поговорим отдельно о монастырях, о русских.
Спасибо, Сергей Яковлевич, за интересную беседу. Напоминаем нашим радиослушателям, в гостях у нас был профессор Московского архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. До свидания.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Дмитрий Мамин-Сибиряк. Рассказ «Исповедь». Погода стояла самая хорошая. Всего 10 градусов холода. Чуть-чуть падал мягкий снежок. В декабре такая погода устанавливается надолго. У приисковой конторы стоял дорожный вазок, заложенный парой. «Ну, Иван, дурак, садись!» — говорил золотопромышленник Голохватов, выходя в дорожной доке на крыльцо. Иван, дурак, худенький, стоял в худенькой шубейке, как-то смешно и весь съежился. Ему нужно было ехать только в противоположную сторону. «Семен Авдеевич, я того...» — виновато забормотал он. «Мне совершенно наоборот».
«И очень даже глупо. А, впрочем, как знаешь. Домой вернемся близко полночи, а там я тебя отправил бы на своих лошадях, понимаешь? А какими пельменями нас накормит Марфа Андреевна? Пальчики оближешь. Мне одному скучненько будет ехать».
«Шуба-то у меня, Семен Авдеевич».
«Пустяки! Ты посмотри, какой вазок-то! Только архиерею ездить!»
Иван-дурак задумался. С одной стороны, ему хотелось ехать домой, всего-то 5 верст до станицы. А с другой,
как обидеть Семена Авдеевича, от которого зависело все? Да, вдруг Семен Авдеевич обидится и не даст обещанных денег? Вспомнился Ивану Дураку собственный домишко в станции Расстанной, семья, ожидавшая его с нетерпением. Нечего делать, приходится ехать. «Поеду, Семен Авдеевич», — согласился наконец старик. «Не по пути, а делать нечего. Хочу вам удовольствие сделать».
«Давно бы так-то», — ворчал Голохватов, хозяйским глазом оглядывая пару лошадей, экипаж и сидевшего на облучке кучера киргиза. «А то на козьи рога. Ни из кузова, ни в кузов. Что касается тепла, так не беспокойся».
Когда они уселись в вазок, Иван-дурак оказался притиснутым в угол. Толст был Семен Авдеевич и занял пол вазка.
«Тесновато», — бормотал Иван-дурак.
«Теплее будет, глупый человек».
На крыльцо вышли провожать уезжавших жена Голохватова, еще совсем молодая женщина, старичок, главный приказчик по промыслам. В окошках мелькали детские личики.
«Трогай, Абдулка!»
Киргиз взмахнул обеими руками, дернул вожжи, и вазок полетел. Степные пространства Оренбургской губернии, где раскиданы золотые промыслы, зимой представляют унылую картину. Насколько хватает глаз, все мертво. Белая равнина нагоняет тоску. Редкие селения совсем занесены снегом, а проселочные дороги постоянно портятся вьюгами и буранами. Впрочем, привычные люди находят красоту в этом безнадежном и мертвом просторе, что находили и наши путешественники.
«Эх, лучше было бы кошеву заложить!» — несколько раз повторял Голохватов, чувствуя, что начинает задыхаться в воске.
«Потерпите, Семен Авдеевич!» — робко уговаривал Иван-дурак. «Всего-то часика три. И при этом пельмени у Марфы Андреевны, водочка, закусочка разная. Да-с!» Иван-дурак на промыслах играл роль благородного нищего. Каких-нибудь 15 лет назад он был очень богат и пользовался общим почетом, но судьба переменчива. В золотом деле быстро богатеют, а еще быстрее разоряются. Так было и с ним. Бедность обступала все сильнее, пока дело не кончилось уже формальной нищетой. И бывший богач Иван Никитич Легашов превратился в жалкого приживальца, существовавшего подачками богатых золотопромышленников. Горько доставались эти подачки, и Иван-дурак служил чем-то вроде приискового шута. А тут еще установилась обидная кличка — Иван-дурак. Впрочем, старик привык к издевательствам и собственному шутовству. Как мириться со своим положением все потерянные люди? Вот и сейчас он сидит в воске и думает, какой негодяй вот этот Голохватов, и с каким удовольствием срамит его не только в компании, а даже при приказчиках и прислуге. Вазок катится как по маслу. Абдулла покрикивает на лошадей, Голохватов похрапывает, а Иван-дурак прижался в уголок и с закрытыми глазами повторяет свое прошлое. Да, как жизнь сложилась! Думал ли он когда-нибудь, что доживет до теперешнего позора? А вот привел Господь. Конечно, сам виноват. Да помогли добрые люди. Мысленно старик проходил весь свой жизненный путь, делая остановки в таких местах, которые его погубили. Эх, вот тут-то нужно было так сделать, а тут совсем иначе. Все было бы по-другому. Сколько времени они проехали, Иван-дурак не мог сообразить, потому что задремал. Его разбудила остановка.
«Что, Абдулка, случилось?»
Абдулка подошел к дверце воска и равнодушно проговорил.
«А шайтан играет». «Что, буран?»
Голохват и Иван-дурак сразу очувствовались. Степь уже имела совсем другой вид. Чувствовался резкий холод. Снег перестал идти. Но вся равнина точно вздрагивала, когда налетали порывы ветра. По белой поляне струйками пробегал сухой снег.
«Ты что-нибудь врешь?» — рассердился Голохватов, выглядывая из воска на мутное небо.
«Шайтан!» — спокойно уверял киргиз. «Большой шайтан!»
Для большей убедительности Абдулка припал ухом к земле и еще раз сказал: «У-у-у, большой шайтан!» Точно в подтверждении этих слов рванул сильный порыв ветра, и вся степь точно застонала. Что-то грозное и зловещее висело в самом воздухе. Темнота сгущалась. Откуда-то сыпался мелкий сухой снег, резавший лицо, как толченое стекло.
«Да, история», — проговорил Иван-дурак,
напрасно кутаясь в свою худенькую шубейку. «Этак и замерзнуть можно».
«Тьфу ты!» — обругался Голохватов. «Абдулка, разбойник! Да ведь мы с дороги сбились!»
«Какой дорога? Давно кончилась?» Это открытие окончательно убило путников. Без дороги в Буран совсем пропасть. Голохватов обошел кругом возок, глубоко засевший в снегу, посмотрел на лошадей, выбившихся из сил, и даже не мог ругаться. «Куда ехать? Где дорога? А тут еще сгущается ночь, и ни одной звезды не видно. Что-то мы будем делать?» — говорил Голохватов, не обращаясь, в частности, ни к кому.
— Надо ехать, — робко ответил Иван-дурак.
Глупее этого ничего нельзя было придумать, и Голохватов как-то зарычал от ярости. —
Ты дурак! Ехать! К черту ехать! Абдулка, тебя убью, как собаку, и отвечать не буду я! Я...
Это неистовство было прервано жалобным воем маленькой собачонки, который раньше никто не замечал. Она все время бежала за воском, а теперь присела в сторонку, подняла голову и жалобно вытягивала одну ноту.
«Ах, чтоб тебя!» — накинулся Голохватов на нее.
«Не троньте песика, Семен Авдеич!» — вступился Иван-дурак. «Может, вместе придется всем замерзать?» Голохватов вдруг присмирел. Он по колени в снегу, подошел к лошадям, потрепал их по шеям и еще раз убедился, что они выбились из сил. Ведь единственное спасение было только в них, и лошади были хорошие, а тут ни взад, ни вперед. Все-таки нужно было что-нибудь делать. Это была отчаянная попытка. Все молча принялись за дело. Прежде всего нужно было оттоптать около воска сгрудившийся снег, чтобы лошади могли его сдвинуть с места. Нечего было и думать о том, чтобы ехать в воске. Выбрав направление, Голохватов пустил киргиза вперед, а сам повел лошадей под узцы. Это печальное шествие замыкал Иван-дурак, с трудом шагавший по колени в снегу. Ветер так и рвал. Трудно было дышать, слепило глаза. Страшный холод точно сковывал каждое движение. Иван-дурак скоро выбился из сил. Сел в отчаянии на снег и крикнул: «Семен Авдеич, я больше не могу! Силушки моей нет!» К старику подошла собачонка и тоже села рядом с ним. Ветер унес слова Ивана-дурака. Возок пропал в кружившейся мгле. Старик сидел на снегу и чувствовал, как немеет его старческое слабое тело. «Господи, помилуй!» — молился он вслух. Но Голохватов вовремя вспомнил про него и вернулся.
«Иван Никитич, голубчик, что ты делаешь?»
«Умираю, Семен Авдеич», — покорно ответил Иван-дурак. «Ты молодой, тебе жить еще нужно, а меня оставь здесь. Не хочу я вас связывать».
Голохватов сильной рукой поднял его и потащил к воску. «Умирать так вместе!» — шептал он, задыхаясь от волнения.
Возок стоял неподвижно. Абдулка сидел в снегу на корточках. Голохватов толкнул Ивана-дурака в возок, по пути дал затрещину фаталисту-степняку и пошел к лошадям. Окончательно выбившийся из сил, коренник лежал в снегу. Снег был настолько глубок, что лошадь не доставала ногами твердой земли и тонула в этом снегу, как тонут в воде. Голохватов присел к лошадиной голове, распахнул шубу и чиркнул спичку. При слабом колеблющемся свете на него посмотрели немые лошадиные глаза, и он понял, что все кончено. Да, все. Они были похоронены в снегу. «Абдулка, дьявол, распрягай лошадей!» Киргиз повиновался по привычке и окоченевшими руками отстегнул пристяжку, развязал супоню хомута, снял дугу, отвожжал. «Кунчал Ашата!» — Ашата — лошадь. Апатично проговорил он. «А может быть, лошади как-нибудь добредут домой?» «Кунчаль!» Распряженные лошади поднялись на ноги. И Голохватов хотел отогнать их от воска, чтобы они по инстинкту шли домой и принесли печальную весть. Но умные животные вернулись к воску и стали с подветренной стороны. Голохватова охватила какая-то смертная жалость. Да, они желали замерзнуть вместе. Киргиз по-прежнему сидел на корточках и ничего не предпринимал. На время он совсем исчез в снежном вихре. В двух шагах ничего нельзя было рассмотреть. Голохватов вдруг почувствовал смертельную усталость. Больно было сделать малейшее движение. Ноги начинали неметь. Он пошел в вазок, где сидел Иван Дурак и молился вслух. В каких-нибудь четверть часа вазок наполовину замело снегом. «Иван Никитич, я... Что мы будем делать с Абдулкой? Ведь он закоченеет в снегу. Шубенка у него плохая, а ветер так и режет. Эй, Абдулка, иди к нам! Троим будет теплее!» Иван-дурак замолчал. Вазок был тесен для троих. Абдулка не хотел было садиться в вазок, но Голохватов затащил его силой. «Иди, каналья! Ведь околеешь в снегу!»
«У-у, большой шайтан гуляет!»
С прежним равнодушием отвечал Киргиз, косневшим от холода языком. Это переселение вызвало протест оставшейся на улице собачонки. Она жалобно завизжала, точно жаловалась на людскую несправедливость. В воске было совершенно темно. Когда ветер на мгновение стих, слышно было, как топтались лошади у самого воска и терлись головами о его стенку, напрасно ища защиты. Голохватову особенно было жаль собаки. А что, если ее пустить в вазок? От собаки теплее будет. «Нет, нет, уж это невозможно», — заспорил Иван-дурак. «И то проклятый киргиз мне все ноги отдавил. От пса дух пойдет». Они сидели долго молча. Время от времени Голохватов чиркал спичку и выглядывал в маленькое окошечко, сделанное в дверях вазка. Снег уже был вровень с этим окошечком. На этот колеблющийся свет каждый раз подбегала собачонка, тыкала носом в стекло и жалобно взвизгивала. «Мне душно, Семен Авдеич», — заявил Иван-дурак, когда они просидели в воске час. «Голову обносит».
«Послушай, Иван Никитич, не гнать же нам Абдулку на верную смерть. В нем ведь тоже душа».
«Ну тогда я выйду. Лучше замерзнуть, чем задохнуться». Вопрос об Абдулке обострился. Действительно, в воске нечем было дышать. Снег законопатил все отверстия. В критический момент, когда Иван-дурак хотел уже выходить из воска, киргиз заявил, что он сам выйдет.
«Кунчаль башка в снегу», — заявил он. «Ты оставай, Абдуль, лезай».
Это был ужасный момент. Кому-нибудь из них троих приходилось замерзать первому. Дверку воска едва отодвинули, и Абдулка должен был лезть кверху, точно в трубу. Его встретила радостным визгом собачонка, не хотевшая замерзать одна. Темно в воске, как в могиле. Слышно только, как воет буран. Точно по небу неслась стая громадных птиц. И небо, и земля слились в вихре, который поднимался от движений могучих крыльев. Голохватов сидел молча и все думал о несчастном киргизе, который замерзал вот тут, около стенки воска. «Господи, что же это такое?» Иван-дурак уже примирился с мыслью о смерти и тихо молился про себя. Потом он весь вздрогнул, послышались какие-то детские всхлипывания.
Семен Авдеич, отчаяние — грех.
Да я не смерти боюсь. Ах, тяжело, с грехами тяжело помирать, Иван Никитич, голубчик. Я тебя обижал, да, обижал, прости.
Бог тебя простит, Семен Авдеич, и ты меня прости.
Бог простит. Темно в воске, а там наверху со свистом гуляет страшный буран. Иногда кажется, что в воздухе щелкают зубами тысячи голодных пастей. Рыдания прекратились. Голохватов пришел в себя и заговорил уже спокойно. «Иван Никитич, ты старик, исповедай меня».
«Как же я буду исповедовать, Семен Авдеич? Ведь я не поп».
«По нужде все можно, а ты знаешь церковный чин. Не хочу помирать с грехами. Молод я, много грехов».
Иван-дурак откашлялся и торжественно начал чин исповедания. «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя, Господи, прости мя». Потом опять проговорил. «Сними шапку, раб Божий Семен». Голохватов повиновался. На его молодую голову легла старческая, холодевшая рука, а старческий голос читал молитву. «Господи Боже, спасение нашего, помилований нас щедротами Твоими многомилостиви, преклонявы небеса, шедь ко спасению рода человеческого, не хотяй смерти грешникам, но обращение в живот ко спасению. Ты, Владыка Господи, молящемуся рабу Твоему Семену, подашь ему совершенное покаяние, един сведай тайные, и прощая ей грехи, и очищая их беззаконие, отпусти ему вся прегрешения, вольные и невольные, и сотвори его, общника, ко спасению, и сочетай его к святой Твоей Церкви, яко Твоя есть держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, с Отцем и Сыном и Святым Духом. Аминь». Голохватов тихо плакал.
«Господи Боже наш, иже прокорм Твоим Наоном, покаявшемуся Давиду, прощение даровав, и Моносина покаяние и молитву приим, Ты ныне, раба Твоего Семена, кающегося во грехах своих, приими обычным Ти человеколюбием, Ты боиси, Господи, иже 77-рицую отпущать и повелев впадающих во грех, понеже така Твое величество, так и милость Твоя. Ты боиси Бог кающихся, каяся о злобах и неправдах на них.
Теперь читай, раб Божий Семен, верую».
Когда Голохватов прочитал, началась настоящая исповедь.
«Раб Божий Семен, не мне говоришь, а самому Богу». Почти на каждый вопрос каявшийся отвечал: «Грешен, грешен». «Не припомнишь ли, раб Божий Семен, каких-нибудь особенных грехов?»
«Весь грешен, Иван Никитич, места живого нет. Завидовал, кто сильнее был меня, обижал, кто слабее, и все мне было мало. Все хотел нахватать больше, а под старость покаяться. А вот Бог и не допустил. Как-то теперь останется тетушка Катерина Степановна с маленькими детушками. И ее обманывал, а деток не соблюдал, потому что и всей душой не соблюдал. Жадность была ко всякому греху.
Бог тебя простит, раб Божий Семен. Сирот не жалел, отнял наследство у двух племянниц и их же стеснил за свою неправду. Обманывал степи малоумных киргизишек, а они мерли с голоду и холоду, и по моему зверству. Бог тебя простит, раб Божий Семен. Исповедь кончилась. Голохватов чувствовал, как его долит смертный сон. А наверху по-прежнему бушевала снежная буря. Но Голохватову казалось, что это не буря, а поднялись все его грехи, все его зверство, вся его неправда. Земля стонала, а сквозь эти стоны доносились точно из-под земли невинные детские голоса. Буран продолжался 3 дня, а потом вазок нашли в снежном сугробе. Замерзли все вместе. и люди, и животные. Как жили вместе.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.